слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У гэтай гадзіне мы пагаворым пра тое, як Беларусь і Расія вырашаюць узаемныя прэтэнзіі што да гандлю камбайнамі і іншай сельскагаспадарчай тэхнікай. Мы маем важную заяву з вуснаў дырэктара Бранск-Сельмашу Уладзіміра Пазнякова, які па сутнасці адказвае на абвінавачэнне, агучанае Уладзімірам Пуціным, пра тое, што ў Бранску нібыта мяняюць этыкеткі на беларускай тэхніцы на расійскай. Але спачатку пра чалавечыя лёсы. Папечнікі актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага распачалі кампанію за вызваленне свайго сябра. Асіповіцкі суд учора пакараў хлопца годам пазбаўлення волі за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. Перадае Любоў Лунёва.
Лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што паплечнікі Артёма Дубскага будуць выкарыстоўваць усе сродкі, каб яго як найхутчэй вызвалілі.
Кампанія будзе наша ўключаць у сябе распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў аб Артёме, аб справе 14, аб якой уже на вялікі жаль пачалі забывацца некаторыя, расклейка партрэтаў Артёма Дубскага і таксама рознага фармату акцыі салідарнасці і пікеты. Праводзячы кампанію салідарнасці з Артёмам, мы будзем патрабаваць найхутчэйшага і безумоўнага вызвалення нашага паплечніка. У нас ёсць надзея на тое, што ён будзе вызвалены, бо Артём міжнароднай амністыі прызнаны вязнем сумлення.
Нагадаем, Артёма Дубскага пакаралі двума гадамі абмежавання волі ў справе 14. Падчас адбыцця пакарання супраць яго распачалі яшчэ адну крымінальную справу за карыстанне чужой сім-карткай для выхаду ў інтэрнэт. Калі міліцыянты склалі два рапарты за тое, што не заспелі хлопца дома ў часе праверкі, хлопцу сталі пагражаць трэцяй крымінальнай справай. На судзе Артём казаў, што менавіта гэта паштурхнула яго з'ехаць ва ўкраіну. Артёмава маці Алена Дубская не чакала, што яе сына возьмуць пад варту ў судовай зале. Сёння яна перадала яму харчы. Спатканне адбудзецца днямі ў Бабруйскім следчым ізалятары, куды Артёма перавязуць 10 ліпеня.
Так, віна ёсць, не то, што так он вообще ўжо без віны так же, но один год, но это вообще как-то даже нереально, и зачем было его выпускать? Выпустили его так вдруг внезапно, когда он из Бабруйска. Тяжно было от блоки. Он звонит, мама, приезжай со мной. Тихные правила или без правила уже, что ли? Планы строил абсолютно другие. Я хочу идти туда, на Украину работать. А говорю, здесь они ему жить, работать не дадут.
Анатолий Бесько лічыць, что акции солидарности с политвязнями служить моральной подтримкой, але не уплывают на белорусские улады.
Когда люди находятся за кратами, и когда они не отчувают пульса життя, что они оставлены сам на сам туремным начальством, то, конечно, это вельми денежно, психологично на этих людей. Белорусские улады взяли на узброение то, что выкористовывают особные военизированные группы на Кавказе, у Чечни, у Ингушетии, когда идут заклад і потым патрабуюць выкуп. І за гэта вырашаюць нейкія свае праблемы, пытанні, купляюць зброю, харчаванне і гэтак далей.
Лічыць Анатоль Лябецька. Я нагадаю, што Артём Дубскі адзін з фігурантаў справы 14, які патрапіў за краты. На нашым сайце мы прапануем вам взяць удзел у апытанні наконт таго, чым, на вашую думку, з'яўляецца год калоніі для Артёма Дубскага. Гэта пераслед і мера запалохвання апанента ўлады, гэта прысуд за парушэнне правілаў адбыцця папярэдняга пакарання або адно і другое адначасова. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Пратрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч, які пратэстуе супраць свайго дасудовага затрымання, галадуе ўжо 84 дні. Як пачуваецца вязень? Наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч высвятляў гэта ў лекара менскага следчага ізалятара, дзе трымаюць Аўтуховіча.
Па серадах у менскім следчым ізалятары адбываецца прыём, на якім можна задаць пытанне лекару установы. Сёння я запытаўся ў лекаркі пра тое, як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч.
Чувствует он себя удовлетворительно и сказал, что нас судебное, но бросит готов.
В связи с чем?
Там у него что-то по судебному делу. Я не вмешиваюсь в эти вопросы. Но он сказал, что на следующей неделе он голодать уже не будет.
А как у него с почками?
За ацетон только один плюс. То есть у него почки работают нормально. Капельницы мы ставим, поэтому проблем у него с почками нет. То есть он не загружается. Клизмим его, потому что шлаки выводить. Самочувствие у него неплохое. Даже анализы печени у него, которые были похожи, сейчас стали вообще даже очень неплохие.
Он еще ходит?
Ходит нормально.
А внешний как он выглядит?
Ну, похудел, конечно, внешне. Так, адекватен, активен, адвокатом и со следователем они работают. И, наверное, там что-то сдвинулось, раз он говорит, что на следующей неделе снимет голову. Какие-то там результаты есть, но это не наш вопрос.
Нагадаем, Автуховича обвинувачивают у подпале и подозревают у заховывания зброи. Под варты предпринимальник находится от 8 лютого, а голодовку обвестил 16 красовика. Николай Автухович своей вины не признает и потребует передать его на справу в суд, альбо вызвать его под подписку про невыезд. Тем часом в деле проверки у его на справе заявились новые затриманные. 7 липеня в Волковыску затримали Людмилу Паремскую, директорку фирмы «Деда Ары», что працевал керовцем Николай Автухович. Затримавши женщину, супрацовники милиции отвезли ее в Минск. В Министерстве внутренних справ это затримание догэтуль не комментуют. У той же день у Минску супрацовниками управы борьбы с организованной злочностью был затриманы былый афганец Константин Уланов, який у 2005 году голодовал на знак солидарности с Николаем Автуховичем. После перетрусу квартиры Уланова милицианты забрали ягоную паляўнічую стрельбу. Ранейшие звестки про то, что милицианты забрали фотоздымок, на якім-небудь был зняты Уланов с Автуховичем, не подтвердились. И он николи с ним не фотографовался, удокладнила жонка Уланова Татьяна. Женщина сегодня передала мужу турму на Крестина передачу.
Что ведомо про его районное затримание, что ему предъявили или
не? Ничего не ведомо, я покуль что ничего не ведаю. Вчера я была в уголовном управлении по борьбе с организованной злочинностью. Але они мне ничего не сказали. Я амаль вырвала у них те слова, что они сказали, что на трое суток затримливают. И все. А так ничего.
Поводле Татьяны Улановой проверка идет в межах справы Миколая Автуховича. Гэтак ее и потлумачили милицианты. Нагадаю, по справе Миколая Автуховича разом с ним арештованы так само Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. Дочка Осипенки Людмила поведомила сегодня, что трымала от батьки лист, из якого выникает, что еще 5 липеня его не проинформовали типа должное расследование. Отрымливается, что его трымают в тюрьме незаконно, бо мусили поведомить все напередодні, каже Людмила Осипенко. Додам, что термин расследования заканчивался 3 липеня и дагэтуль официальных границ неведомо, те оно подолженное. Следующий Виктор Клочко, який ведзе справу Туховича, по-ранейшему отмовляется контактовать с журналистами.
За справой волковыских предпринимальников сочить Олег Груздилович.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, начиная молодое, силой древца телеканал «Белсаха». Мне почувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Телефон для сувязі у Мінску працює і у гэты час. Ну, а больш званкоў на свабоду прагучаць хвілінаў праз 15. Сёння ў Мінску абмяркоўваліся пытанні паставак сельгастэхнікі ў Беларусь і Расею. Ад Расеі ў перамовах браў удзел генеральны дырэктар аб'яднання вытворцаў сельгастэхнікі і абсталявання «Саюз Аграмаш» Яўген Карчавы. Беларусь прадстаўлялі кіраўнікі Міністэрства прамысловасці, а таксама профільных прадпрыемстваў. Нагадаем, што прычынай сустрэчы сталі нядаўныя ўзаемныя абвінавачанні бакоў у стварэнні штучных перашкодаў на шляху паставак тэхнікі, паведамляе Ігар Карней.
По выниках перамоваў намеснік міністра прамысловасці Геннадзь Свідэрскі паведаміў, цягам бліжэйшага часу беларускія вытворцы і расійская асацыяцыя «Саюз Аграмаш» падрыхтуюць прапановы, якія праз месяц будуць разгледжаныя на сумесным пасяджэнні прамысловых ведамстваў Расіі і Беларусі. Між тым, пры канцы чэрвеня першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Семашка абвінаваціў кіраўніцтва Расіі ў нежаданні субсідыяваць на парытэтнай аснове закупы тэхнікі, што, паводле словаў чыноўніка, можна расцаніць як забарону на рэалізацыю ў Расіі вырабленай у Беларусі прадукцыі. На пачатку тыдня разабрацца са схемамі беларускага імпарту загадаў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Путін. У адказ на крытыку гендырэктара аб'яднання «Россельмаш» Валерія Мальцева, які вінаваціў беларусаў у татальным дэмпінгу, а таксама ў парушэнні гандлёвага балянсу, пры якім беларуская тэхніка ў Расію паступае, а расійскія пастаўкі ў Беларусь блякуюцца, Путін паабяцаў стварыць роўныя ўмовы пранікнення на рынкі.
Ваше замечанне считаю правильным. В особенности то, что касается равных подходов при открытии рынка. Открытие рынков должно быть одинаковым, доступ на рынки должен быть равнозначным, равноправным. Мы и стараемся этого добиться.
Паводле дадзеных за першы квартал 2009 году Беларусь прадала ў Расею сельгастэхнікі на 140 мільёнаў даляраў. У той час, як расійскія вытворцы здолелі зарабіць на пастаўках у Беларусь крыху больш за 3 мільёны даляраў. Причым, як сцвярджае расійскі бок, некаторая тэхніка, перадусім камбайны палесе, рэалізуецца ў Расіі паводле ніжэйшых коштаў, чым нават у Беларусі, што ва ўмовах крызісу шкодзіць расійскім вытворцам. Спажыўцы арыентуюцца на тое, што таннейшае, аддаючы перавагу беларускай прадукцыі. Александр Бухвостаў, былы інжынер Гомсельмашу, лічыць, Расія мае прэтэнзіі да беларускай сельгастэхнікі толькі таму, што паводле коштавых і тэхнічных характарыстык тая не толькі не заступае расійскай, але і перасягае яе.
Я не думаю, што расійскі камбайн намнога болей высокага качаства, чым гомсельмашаўскі. Скорее всего, наш выигрывает па цэне качаства, в канкурэнцыі выигрывает. Но если, например, взять камбайн, который делает западные фирмы, известный класс, то, естественно, они по качеству значительно превосходит наши машины, но значительно и превосходит по цене. Есть деньги, покупай хорошую технику. Нет, пока живи так. Или собирай на хорошую технику.
Специалисты означают перебор с вытворцами сельгастехники у Беларуси. Унутренные потребы занадто малые, как продать усю гамму продукции. Тому предприемства вымушены ориентоваться на внешние рынки. Литсельмаш, Гомсельмаш, Бобруйск-Аграмаш, МТЗ, Смаргонский агрегатный завод да иншие традиционно скрают Россию. Дякуючы расійскаму рынку, асартымент прадукцыі пашыраецца, а заводы працуюць з высокай рэнтабельнасцю, нават ва ўмовах крызісу.
Паведамляў Ігар Карні. Сёння генеральны дырэктар сумеснага прадпрыемства «Брянск-Сельмаш» Уладзімір Пазняков у інтэрв'ю «Свабодзе» абверг заявы гендырэктара «Россельмаша» Мальцева, якога раней цытаваў Уладзімір Путін. Так вось, паводле словаў Мальцева, «Гомсельмаш» пастаўляе тэхніку ў Брянск, дзе на машынах мяняюцца этыкеткі, афармляюцца дакументы, як на вырабленыя ў Расіі, а потым на іх распаўсюджваюцца расійскія льготы. Вось што сказаў генеральны дырэктар «Брянск-Сельмаш» Владимир Поздняков.
Мы производим «Брянск-Сельмашевский» комбайн своим брендом. Это производство «Брянск-Сельмаш». Мы получаем с «Гомсельмаша» машинокомплект. Здесь их производим, из этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем на рынок Российской Федерации.
Больш подрабязное интервью с Владимиром Поздняковым, а так само больш пра карані комбайновой войны у наступной године нашего эфиру. А зараз я нагадаю основные темы дня. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Артёма Дубскага, якога пакаралі годам зняволення. Турэмная доктарка Менскага следчага ізалятару паведаміла, што Мікалаю Аўтуховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні. Генеральны дырэктар «Брянск-Сельмашу» Владзімір Пазняков абверг ранейшае абвінавачанне ва ўтоеным імпарце беларускіх камбайнаў у Расію. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкама, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Забарона тлумачыцца клопатам пра няпоўнагадовых. Прадпрымальнікі лічаць, што такім чынам лабіруюцца інтарэсы буйных супермаркетаў. Сёння ў Менску адбылося першае пасяджэнне працоўнай групы экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне аб абранні адзінага дэмакратычнага кандыдата на бліжэйшыя прэзідэнцкія выбары. Эксперты называюць гэты дакумент механізмам абрання найлепшага прэтэндэнта. На сустрэчы прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, які адкрыў дыскусію, згадаў, экспертная група створаная з ініцыятывы аб'яднаных дэмсілаў.
На прэзідыуме ў нас было вельмі шмат спораў аб тым, ці патрэбна наогул такая група, ці патрэбны нам адзіны кандыдат, але мы прыйшлі да высновы, што калі мы хацім, каб быў адзіны кандыдат не проста ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, скажам так, ад штатнай апазіцыі, і каб кожны грамадзянін рэспублікі Беларусь, які цікавіцца гэтай справы, адчуваў свой саўдзел у вырашэнні гэтага пытання, то мы павінны адысці ад таго, што было раней, адысці ад нейкіх такіх куларных перамоў, якія былі ў 2001 годзе, адысці нават ад працэдуры кангрэса, бо пры ўсёй сваёй дэмакратычнасці гэта ўсё ж такі вылучэнне кандыдата ад оппозиции. А задача ставится ширей, мы повинны неяк вывести на кандидата от усіх прихильников перемен, от усіх тих, кому вже обрыдла эта ситуация.
Представники Европейской коалиции пришли на сегодняшнее поседжение с уластными пропановами. Сергей Скрабец рассказывает про их сутность.
Европейская коалиция, раис коалиция ДС, спочатку вызначить свою стратегию на наступные выборы, самовлевать потребования своей стратегии до кандидата и только потом вызначать процедуру его обрания. Разом с тем мы будем уважать любой выбор коалиции ДС и спадзеем, что эта коалиция устанет такий выбор зрабить.
Лео Марголин сказал, что большасть тих, кому накировувалися запрошення, їх прийняли. А адмовний адказ прийшов тільки від Руху за свободу і від Аргкомітету по створенні партії справедливості і прогресу. Намісник керівника Руху за свободу Віктор Корнієнко так потлумачив свободі ігнорування праці експерту.
Щодо вибору Вадзінга, у нас дві серйозні зауваги от на цей конт. Перше, що тут треба не з журналістами працювати по виборах Вадзінга, а працювати з політичними громадськими структурами. От поки що такої праці нема. Тільки один раз господар Кола запросив на публічну розмову і кропка. По-друге, ми готові починати працю з історично близькими нам структурами, організаціями. Ми не будемо сьогодні, хоча й за все, це я зараз свою думку виказую, працювати просто з тими, хто не задоволений сьогоднішньою владою. Принамсі, ми хотіли б мати деякі гаранти комуністу білоруської у сувязі з заявами їх лідера в Абхазії, Осетії, м'ясомолочні, там, де фактично, як нам подалося, партія комуністу займає бок російський. Ми б хотіли мати гаранти від цієї політичної сили, що не відновиться комуністство знову Совєтського Союзу от у тим вигляді, як це було до 91-го року. Тому ми б хотіли починати цю працю з ідеологічно близькими нам організаціями, які орієнтуються на європейський вектор розвитку Білорусі.
Завів нашому кореспонденту намісник керівника Руха за свободу Віктор Корнієнко. Ви залишаєтеся на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. Близько сотні предпринимальників зібралися сьогодні раніцею ля будинка Гомельського облвиконкому. Акцію організувала громадське об'єднання «Перспектива». Предпринимальники таким чином виказали свій протест супроти заборону продажу пива у шапіках. При мікрофоні далі Юлія Ромашевська.
Паводле рашэння Гомельскага аблвыканкаму, з 8 ліпеня гандаль півам у шапіках на тэрыторыі вобласці забаронены. Іван Паддубны, заснавальнік шэрагу гандлёвых прадпрыемстваў, якія прадаюць і піва, кажа, што асабіста яму давядзецца закрыць 5 гандлёвых пунктаў.
Это в конечном счёте означает потерю рабочих мест для предприятий, потеря, собственно говоря, дохода у тех людей, за которых, собственно говоря, мы несём и ответственность, в том числе, как наёмных лиц. В перспективе закрыться, наверное, все точки, которые у меня есть, это 5 точек. Наши семьи тоже пострадают от этого. Для некоторых из нас это единственное средство существования. Мы хотим отмены данного решения облсполком.
Усе, хто, як і Іван Паддубний, прийшов сьогодні до облвиконкаму, хотіли зустрітися з керівництвом обласної виконавчої вертикалі. Однак предпринимальникам потлумачили, що у даний момент ні старшині, ні ягоних намісників на місці нема. З предпринимальниками гутерли керівниця комітету економіки Ельвіра Карніцька і начальник управи гандлю Валер'ян Бяспали. Яни пропонували вилучити 5 предпринимальників у ділі розмови. Однак люди не погодилися, потребовали агульной сустречи. У вынику предпринимальники передали у облвыконкам собранные на месте подписи супроть забороны продажу пива у городских шапиках. Представник управы гандлю облвыконкаму так потлумачил обмежевание на продаж пива.
Именно реализация и несовершеннолетним, и неприглядный внешний вид тех объектов, где осуществляется торговля, и нарушение правил торговли со стороны данных категорий предпринимателей. Было принято решение, что вот в мелкой розничной сети пиво продаваться не должно.
Спадарыня Ліда – реалізатор піва ў адным з гарадскіх шапікаў. Яна прыйшла да аблвыканкаму, бо застаецца без сродкаў да існавання.
Если закроют ларькі, то мы пойдем на биржі, і цяпер уже государство нам будет платить. А то, что у нас уберут піва, это не значит, что і люди будут меньше покупать піва. Это не метод борьбы с пьянством. В магазинах ночных можно продавать і винную водку. Нам піва нет. По-моему, абсолютной разницы нету. Или купят у нас ларьке и пройдут на зеленую зону на скамеечку, или купят в магазине. Только в магазине они еще купят и водку, и вино.
Некоторые предпринимальники лечат, что за всеми этими обмежеваниями и заборонами стоят лоббисты.
За этим решением запрета пива учредители крупных супермаркетов. Их не так уж много по Беларуси, этих сетей супермаркетов. Я так думаю, учредители там тоже одни и те же.
До забороны на продаж пива у шапиках жихары Гомеля ставятся по-разному. Одни за, иншие супрать.
Пусть продают люди. Кому надо, тот
народ без киосков сопьется. А кому не надо, он киоски будет проходить. Вот такое мое мнение.
Правильно. Вечером, чтобы не распевали на каждой скамеечке. Чтобы контроль был какой-то. Чтобы знали время свое, когда можно, когда нельзя. И где можно, где нельзя.
Репортаж з Гомелю, де заборонили продавать пиво у шапиках. Вы слухаете Радио Свобода и зараз международные темы. Китайские улады ввели войски у Синьцзянь, уйгурский автономный регион, каб узять под контроль месцы, где несколько дзён тому дошло до массовых беспорядков и кровавых сутычек уйгурской меньшести с китайской большестью. У студии оглядальник нашего рады Ян Максимюк. Ян, як сёння выглядая ситуация у уйгурском регионе Китаю?
Войска было уведено после официальных поведомлений, что у беспорядках, которые начались в столице автономного региона Урумчи 5 липня, загинули 156 человек, а свыше 1400 было арештовано. Але навод уведение войска не загарантовало безопасности людям в регионе, один 50-годовый жихар Урумчи подсумовал мясцовую ситуацию наступным чином.
Калі ідзеш на працу, бяры з сабой кі або нож. Калі ў цябе няма нічога такога, ты можаш не дайсці. Для ўласнай бяспекі мы мусім браць нешта з сабой.
Учора ўлады ўвялі камендантскую гадзіну ў Урумчы, каб прадухіліць тое, што яны называюць хаосам. Пастанова аб увядзенні камендантскай гадзіны была прынятая пасля таго, як сотні кітайцаў-ханьцаў, гэта значыць дамінуючай этнічнай групы ў Кітаі, выйшлі на вуліцы і сталі граміць крамы мусульманскіх уйгураў.
Ян, як дайшло да гэтых крывавых падзеяў у Сіндзяне?
Паводле паведамленняў, масавыя беспарадкі, выкліканыя уйгурамі ў Урумчы 5 ліпеня, пачаліся ў адказ на збіццё уйгураў кітайцамі ў мясцовай фабрыцы цацак пад канец чэрвеня. Тая бойка была выкліканая чуткай, што адзін уйгур з фабрыкі згвалціў дзвюх кітаянак. Чутка аказалася фальшывай, а дзве асобы, якія яе распаўсюджвалі, былі арыштаваныя.
На каго ускладаюць віну ўлады?
Китайские улады обвиняют Всесветный конгресс уйгуров, уйгурскую экзильную организацию в Немеччине, у провокований и подогреваний массовых беспорядков у Синьцзяне. Але лидер организации Рабия Кадыр, якая живе в США, откинула эти обвинувачения. И она написала в сегодняшнем выдании Asian Wall Street Journal, что причины незадоволенности уйгуров у провинции Синьцзян лежат у, цитую, «годах китайского переследу уйгуров, дополненного подтверждением, что китайские чиновники не зацікавлены в заховании вершинства закону, коли справа дотычить уйгуров».
Ну, а я до этой темы додам, что правоабарончыя организации свету выказывают абурэнне паводзінамі официальных китайских уладов. А российское министерство замежных справ заявило, что гвалтоўнае забурэнне у Синьцзяне является внутренней справой Китаю. Ну, а зараз звонки на свободу. Сегодня огляд телефонования подрихтовал Ягор Майорчик.
Днями парламентская ассамблея АБСЕ ухвалила резолюцию про объединение поделенной Европы. У документе осуждается ободвы наибуйнейшие тоталитарные режимы 20-го стагоддзя – нацизм и сталинизм. Авторы резолюции закликают краины АБСЕ позбавиться от структуров и поводинов, скированных на то, как прихорошивать минувшчину. Официальная Москва назвала резолюцию, цитую, «зневажальным антироссийским выпадом и гвалтом над историей».
Особисто я вітаю резолюцию, принятую парламентской ассамблеей АБСЕ, якая зравняла СССР с нацистской Германией, зравняла фашизм и сталинизм. Але чаму сталинизм? А где ленинизм? Сталинизм – это протяг ленинизма. Коли поравновывать між собой фашистский режим и советский, то, по-перше, ободва режимы злочинные, але по-другое, на сумленні советского большевистского режима злочинство у разы больше. Фашистский режим происнавал 12 годов, а советский 75. Эта резолюция парламентской ассамблеи – первый крок. Другий крок – это суд над КПСС. И это будет акт справедливости перед охлярами коммунистичного режима. Илья Копыл, город Минск.
Слухачы працягваюць адгукацца на афіцыйнае свята Дзень Рэспублікі, Дзень Незалежнасці, якое адзначалася ў Беларусі 3 ліпеня. Спасылаючыся на вынікі рэферэндуму 1996 году, святкаванне Дня Незалежнасці перанеслі на 3 ліпеня. Раней гэты дзень быў днём вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, а таксама днём Менску.
Минск можа і абсурдна, недарэчна параўноўваць
со старожитным, наймогутнейшим Римом. Рим в глубине веков со своей роскошей, с золотом, что приносили народы его империи. Для поравнания есть. Героючие Римом и белорусским анклавом, Минском, для своих громадян дозволили дали одно – вина и видовищ. Такий принцип урешті і загубив наймогутніший Рим. А гэта і початок конца і в Беларусі. Тут початок конца керуючих.
Вопрос в Атлантиде белорусской. Там Лукашенко в мае 95-го сказал про армию Краеву в 44-45-м. Но ведь она же дошла до Вильнюса с Красной армией, а там отобрали оружие и в лагеря ее отправили. Я думаю, вот поэтому-то он и уже празднует только 3 июля.
Апошняе тэлефанаванне каментуе аўтар праграмы «Беларуская Атлантыда» Вячаслаў Ракіцкі.
Наш слухач слушна заўважыў, што святкаванне Дня Незалежнасці не можа быць 3 ліпеня, таму што ва ўсім свеце прынята Дзень Незалежнасці святкаваць у звязку з аб'яўленнем дзяржаўнасці. У дадзеным выпадку, што тычыцца Беларусі, адзіны магчымы дзень святкавання незалежнасці гэта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. І сучасная Беларусь, правапераемнік Беларускай Народнай Рэспублікі, и белорусская незалежность в наименьшем часе связана с отражением незалежности Белорусской Народной Республики.
Наш слухач делится развагами про стосунки с Россией, про оплату энергоносьбитов и про международные кредиты.
Появились предпосылки для очередной, уже газовой войны с Россией. Что же получается? Белорусские потребители, по-моему, вовремя расплачиваются за газ государством. Тогда почему процветающая Беларусь не может своевременно расплатиться с Газпромом? Куда деваются деньги? Что же мы за государство такое, что брать берем, а оплату от нас приходится выколачивать со скандалами? Забегаю вперед, предвижу, что такая же участь постигнет и наших кредиторов, когда придется возвращать им долги.
Телефон для сувязі ў Менску 266 39 52. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.